Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, и у микрофона Сергей Худеев, и действительно 100 вопросов атеиста. Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш слушатель и предпочтительно атеист мог задать нам любой вопрос о христианской вере. Я очень люблю атеистов, они часто задают важные и интересные вопросы, поэтому добро пожаловать. И вы можете нам звонить в прямой эфир, и вы можете присылать ваши вопросы нам в студию на сайт Teos.fm. Teos.fm нас можно с большим удобством слушать, и можно присылать нам вопросы на сайт. И можно присылать их мне напрямую на сайт, на адрес asksergey@listru. Итак, мы ждем ваших вопросов атеиста, или, может быть, вы не атеист сами, но вас какой-то вопрос заинтересовал, может быть, поставил в тупик, может быть, вам его поставили. Итак, мы ждем ваших вопросов, и вот уже один пришел. В комментариях в Фейсбуке. Кстати, в комментариях в Фейсбуке и ВКонтакте к нашим трансляциям тоже можно оставлять вопросы. Добро пожаловать. Так, основная ловушка религии – наличие простых, готовых, убедительных ответов на все вопросы. Как устроен мир, а зачем человек живет? Это отменяет необходимость искать ответы самому, отменяет необходимость думать. Ну, я бы сказал, что это просто не так. Знаете ли, христианство породило очень мощную интеллектуальную традицию. Справедливости ради не только христианство, есть развитая философия в исламе или в буддизме, но вообще говоря, европейская философия, она складывается как христианская философия. Ну, простите, что ли, блаженный Августин не думал, или святой Фома Аквинский не думал, или кто у нас, Декарт не думал, или Паскаль не думал, или кто у нас еще не думал. Абеляр не думал. У нас вся европейская интеллектуальная традиция – это по большей части, не исключительно, но по большей части христианская традиция. Но очень хорошо вы ставите вопрос, что религия дает готовые ответы на вопросы, а атеист их ищет сам. Дело в том, что атеист их не может искать сам. Дело вот в чем. Если мы принимаем атеистическую картину мира, то ответы на вопросы, так называемые большие вопросы, вопросы о смысле жизни, о том, зачем я живу, какое мое место в мироздании, какие мои обязанности, на что мне надеяться, эти вопросы просто лишены смысла. Ричард Докинс очень хорошо как-то это сформулировал. Он сказал, что во Вселенной нет ни добра, ни зла, ни цели, ни замысла, ничего, кроме слепого, безжалостного безразличия. И я сейчас не вспомню наизусть цитату из Жака Моно, тоже такой ученый, он атеист. Он говорит, что человек наконец осознает свое одиночество на краю чужого ему мира, мира глухого к его страданиям и преступлениям. То есть Вселенная, как ее неизбежно представляет себе атеист, она абсолютно бессмысленна. Вот в чем отличие атеизма от всего остального? Любой язычник, любой человек с мировоззрением, сколь угодно далеким от христианского, но не атеист. Он исходит из того, что во Вселенной есть какой-то смысл, есть какое-то предназначение, что есть какие-то обязанности, которые это предназначение на человека налагает, что мудрость состоит в том, чтобы понять, в чем это предназначение состоит, его увидеть, в нем разобраться и жить сообразно ему. В атеистическом мире у человека нет цели, нет предназначения. Ответа на вопрос, зачем я живу, Вселенная не дает. Незачем. Незачем. Ты возник без всякой цели, без всякого плана, без всякого замысла. В результате действия каких-то абсолютно безличных стихийных природных сил, у которых нет и не могло быть никакого для тебя замысла, никаких для тебя ни заповедей, ни обетований. Никто тебе ничего и не заповедует, и не обещает, ты просто возник случайно, без всякой цели и замысла. Поэтому В атеистической вселенной просто нет ответов на вопросы, и их, соответственно, нет смысла искать. То есть в атеистической вселенной у нас могут быть знания чисто эмпирического, научного характера. Мы можем знать, там, сколько километров от Земли до Луны. Но мы не можем знать, для чего мы живем, потому что единственный ответ, который мы можем дать в рамках атеистического мировоззрения, незачем. Незачем. Никто нас не создавал с какой-то целью, соответственно, этой цели у нас просто нет. И поэтому искать ответы на большие вопросы в рамках атеистического мировоззрения просто невозможно. Вот в рамках атеизма, последовательного атеизма, постановка таких вопросов бессмысленна. Потому что чем атеизм отличается от всего остального, это нужно отдавать себе в этом отчет. Атеизм провозглашает радикальную бессмысленность мироздания. Практически все остальные мировоззрения, они как-то признают, что какой-то смысл в мироздании есть. Что мы для чего-то созданы. У нас есть какое-то предназначение. В рамках атеизма это принципиально не так. Мир, в котором мы живем, принципиально бессмысленен. Соответственно, ответов на какие-то большие вопросы в этом мире нет, и искать бессмысленно. Пришел еще такой вопрос на почту. Если Бог не может спасти нас от коронавируса, сейчас от чего Он может спасти нас в вечности? Хороший очень вопрос. От греха. Вообще говоря, что понимается под спасением в христианской картине мира? Бог нас создал для вечной радости, для вечного общения с Ним. Мы должны составить одну вечную и очень счастливую семью, глава которой — Бог. И спасение, состояние спасенности — это вот пребывание вот в этой бесконечной счастливой семье. Цель человеческой жизни — познать Бога, возрадоваться Ему вовеки. И сейчас мы находимся в состоянии падения. Мы отпали от нашего счастья, мы отпали от нашей цели, отпали от нашего предназначения. И спасение, оно про то, что Бог возвращает нас к общению с собой, и это общение с Ним предполагает, что мы обретаем вечную жизнь в Нем, потому что Он податель вечной жизни. Что касается мелких дополнительных неприятностей, которые у нас есть в падшем мире, там вроде болезней, понимаете, абсолютное большинство из нас умрет не от коронавируса. У него смертность там несколько процентов. Большая часть из нас умрет от других причин, но мы все неизбежно так или иначе умрем. Где-то Клайв Льюис замечает, что войны и эпидемии, они не увеличивают статистики смертности, как из 100 человек умирало, 100 человек так и дальше умирает. Мы все обязательно умрем. И одна из наших проблем — это то, что мы живем как во сне, все время пытаясь закрыть глаза на этот факт. Вот постоянно, когда сейчас вот социальные сети, которые делают нас свидетелями жизни других людей, и мы видим, что происходят разные несчастья, люди умирают. Вот человек вел дневник, там с кем-то ругался, о каких-то событиях в своей жизни сообщал, а потом там его родные сообщают, что он умер, там, у него внезапный приступ сердечный, или он под машину попал, или еще что-то случилось. Но когда такие вещи происходят поодиночке, мы почему-то считаем, что это с соседом, а не с нами, что это к нам не относится. Мы продолжаем спать, мы продолжаем заниматься какими-то своими делами, которые... Просто, знаете, день за днем проходит как в спячке. Днем человек работает, вечером смотрит свой любимый сериал, и он не задумывается о том, зачем он живет, каковы его перспективы, что ему делать дальше. А вот эпидемия, она просто нас вытряхивает из нашей привычной жизни. Вот особенно меры, которые принимают власти, они нас вытряхивают из нашей привычной жизни, побуждают нас осознать тот факт, что мы смертны. И мы должны с этим что-то делать. Мы должны это как-то обдумать, мы должны это как-то вместить в свое мировоззрение. Для чего я живу? Что мне делать с тем фактом, что я умру? И поэтому такого рода встряска, когда мы осознаем нашу смертность, когда мы осознаем, что наши планы могут внезапно рухнуть, что наша налаженная жизнь может в любой момент пойти под откос, они помогают нам задуматься, проснуться и задуматься о том, о чем же цель нашей жизни, в чем наше подлинное спасение. И поэтому этот самый вирус, он просто нас вытряхивает и ставит нас перед лицом реальности, всех вместе. И раньше мы становились поодиночке. Раньше каждый из нас, вот в отсутствие эпидемии, каждый из нас обнаруживал факт своей смертности поодиночке, когда ему сообщали диагноз или еще что-нибудь происходило. И каждый думал, что это про соседа, а не про него. А теперь мы обнаружили, что да, люди умирают. Люди умирают, и нам надо что-то с этим делать. И это может быть спасительным моментом пробуждения и осознания, когда мы понимаем, что да, человеческая жизнь очень хрупкая, и в любой момент то, как мы привыкли жить, это может все прекратиться. И нам нужно задуматься о том, как же нам жить дальше. И вот Бог ищет нас спасти не от коронавируса, а от греха. Грех — это когда мы выбираем какие-то пути без Бога, пути, которые никогда ни в коем случае не сделают нас счастливыми. Потому что счастье, для которого мы созданы, это Бог. И вот для того, чтобы мы начали искать спасение, нас иногда нужно встряхнуть. И вот коронавирус — это такая встряска, которая помогает нам увидеть, что мы смертны и что мы нуждаемся в спасении. Так, вот у нас есть еще пара сообщений. Сейчас они загружаются. Ага, значит, сообщение такое. Религия предлагает быстрое и дешевое утешение, обещая загробное блаженство. Не более ли достойный человек и не честнее ли признавать реальность такой, как она есть? Да, мы умрем, и жизнь бессмысленна. Надо ли спасаться от этого самообмана? Как вам сказать? Надо прежде всего выяснить, что именно является самообманом. Потому что верующие хотят, чтобы Бог был. Мы в это сильно очень вложились, мы, конечно, хотим, чтобы Бог был. Но атеисты хотят, чтобы Бога не было. Откройте там того же Докинза или Хитченса. Это люди, которые не просто говорят, ну, Бога нет, это такой факт о мироздании. Нет, они испытывают к Богу чрезвычайно острую и сильную неприязнь. Я подписан на несколько атеистических сообществ, и это не люди, которые просто исходят из того, что Бога нет, ну, может, даже это и жаль, но нет, так нет, будем жить исходя из этого. Нет, они испытывают к Богу острую неприязнь. И знаете, как была шутка про атеистических лекторов в советской эпохе, если Бога нет, то слава Богу, а если Бог есть, то не дай Бог. То есть человек может страстно хотеть, чтобы Бога не было, и обманывать себя в этом отношении. Очень хорошо сказал Майкл Руз, это такой американский философ-атеист, и он, в отличие от Докинза и Хитченса, он все-таки философ достаточно серьезный. И он, у него есть такая фраза, что «я не хочу, чтобы Бог был, и меня глубоко тревожит, что некоторые из умных, образованных людей, которых я знаю, верующие, я не хочу, чтобы Вселенная была так устроена». И действительно, признание Бога означает, что я не главный в мироздании. Это удар по человеческой гордыне. Как говорил Фридрих Ницше, если бы Бог существовал, то как бы я вынес, что я не Бог? Следовательно, нет никакого Бога. То есть верующий хочет, чтобы Бог был, атеист хочет, чтобы Бога не было. Что это доказывает? Да это ничего не доказывает ни в ту, ни в другую сторону. Часто говорят, что вера в Бога – это принятие желаемого за действительное. С таким же точным успехом можно сказать, что атеизм – это принятие желаемого за действительное. Мы все желаем, чтобы наше мировоззрение оказалось истинным. У нас у всех то, что называется confirmation bias, то есть склонность к подтверждению своей точки зрения, склонность фильтровать входящую информацию так, чтобы она укладывалась в уже наше готовое представление о мире. Но это относится к атеистам ровно в той же степени, как и к верующим. Вы видели ответ Георгия Максимова на вашу статью «Спасутся ли католики?» Видел, но все-таки у нас сейчас немножко другая тема. Так, объясните, как... Ирина подписалась. Объясните, как можно вообще всерьез воспринимать софиста, который, невзирая на многочисленные замечания о бредовости всего того, что он несет, продолжает упорно нести свое. Так, например, он на полном серьезе утверждает, что мышление обладает только человек, потому что поговорить с человеком может только человек. Что за маразм? Ага, с муравьем может пообщаться только муравей, с дельфином только дельфин, с гориллой горилла. Все представители фауны обмениваются информацией со специфичностью своего вида. Но это представитель фауны в угоду сказкам эпохи неолита ставит себя над всеми, потому что с ним только человек поговорить может. Вы знаете, я боюсь, что мы с вами ходим по кругу. Мне уже доводилось на это неоднократно отвечать. Как только в нашей беседе примет участие представитель любого другого вида, кроме Homo sapiens, так сразу я поверю, что да, животные обладают мышлением. И, вы знаете, это как-то не обрушит христианскую веру ни разу просто. Знаете, у Льюиса, например, есть сказки, где действуют говорящие животные. И говорящие, я не против абсолютно говорящих животных, было бы очень интересно все, но пока что никаких признаков говорящих животных нет. И для того, чтобы предполагать в чем-то мышление, мы должны иметь какие-то данные, которые бы требовали такой интерпретации. Вот как только у нас какое-то из животных, я имею в виду не принадлежащих к виду Homo sapiens, вступит с нами в мировоззренческую беседу, то да, я признаю, что ошибался. Впрочем, христианскую веру это никак не поколеблет. Николай Бердяев считал Бога освободителем. Без него мы только не... Да, но я боюсь, что я не понял вопрос. Так, Станислав прислал вопрос. Не надо путать Вселенную в целом, у которой нет цели, конкретного человека или общества, у которого цель может быть. У камня самого по себе нет цели, но человек может его себе и этой целью наделить. Может. Цель и смысл не совсем одно и то же. Например, не знаю, там Вася Пупкин хочет стать чемпионом мира по игре в танчики. У него есть цель. Осмысленна ли эта цель? На мой взгляд, не очень. То есть, и все-таки, если человек там в игрушки играет в свободное время, чтобы отдохнуть, это одно. Если он делает это главной целью своей жизни, это другое. И думаю, что многие из нас согласятся, что это не та цель, которую человеку стоит преследовать. И разница тут, понимаете, в том, что человек ищет ответы на вопрос, в чем моя настоящая, подлинная, реальная цель, не та, которую я себе придумал. Есть такой психотерапевт Ирвин Ялом, он атеист, и он считает, что человек должен придумать себе цель и смысл жизни, а потом забыть о том, что он его придумал, и жить так, как будто это все на самом деле. У человека есть потребность иметь цель и смысл, который будет не придуманный, который будет настоящий. И вот в рамках атеистической картины мира такого непридуманного смысла и цели нет. Человек, конечно, может ставить себе цели, в том числе атеист, сколько угодно. Хочу быть чемпионом мира по игре в танчики. Могу себе такую цель поставить, могу ее упорно добиваться. Но мы понимаем, что это что-то не то, для чего человек предназначен. Это не то, чего ищет его душа. Станислав пишет, неизменные законы природы никак не мешают верующим, включая христиан, создавать такие религиозные картины мира, которые принципиально несовместимы с этими законами. Но это вас почему-то не смущает. Вас смущает картина мира диалектического материализма, которая с законами природы совместима полностью. Вот и в связи вопрос, зачем вы смешиваете понятие причинность как условие и фатализм как предопределенность? Простите, а какие законы природы я должен отвергать как христианин? Вот мне это как-то очень странно. С какими законами природы христианская вера несовместима? Мы верим, что Бог создал высокоупорядоченный мир, в котором действуют законы природы. И более того, европейская наука создана христианами, которые исходили именно из этого допущения. Что Бог верен, что созданные им законы действуют, что эти законы можно исследовать. А что касается причинности как условия, фатализма как предопределенности. Дело в том, что в рамках материалистического мировоззрения единственная причинность, которая существует, это причинность материалистическая. Ну, так оно устроено. Вот материализм – это по определению такое мировоззрение, в котором любые события определяются движением материи, согласно неизменным и безличным законам природы. Его еще называют физикализмом там, или натурализмом. Но речь идет об одном и том же. Речь идет о мировоззрении, в рамках которого абсолютно любое событие полностью определяется предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. Полностью. В том числе ментальные события, в том числе все ваши и мои акты мышления и произволения. Да, это мировоззрение абсурдно. Материализм абсурден. Но другого материализма нет. И как только мы начинаем предполагать какую-то причинность, которая является нематериальной, не подчиненной законам природы, то мы выходим за рамки материализма. Мы уже исповедуем что-то другое. Дмитрий, вы постоянно в качестве доказательства загробной жизни приводите галлюцинации во время клинической смерти, когда якобы душа взлетает под потолок в виде тела сверху. Нидерландский нейрофизиолог Дик Сваа провел эксперимент, в котором на шкафу операционной положил плакаты с крупными ярко написанными ругательствами, которые просто физически невозможно было увидеть снизу, невозможно не заметить, взлетая под потолок. Откачанный больной рассказал все, что угодно, только не про плакаты. Этот эксперимент потом был многожды повторен. Наверх клали разные картинки, предметы и так далее. Никто из якобы взлетающих под потолок ничего не видел. Вы все равно настаиваете, что душа взлетала. Демагогию про фрика и спарню просьба не приводить. Фриков около науки много. Но, насколько мне известно, сам парня все-таки реаниматолог и врач, и специалист. Что касается чтения плакатов, то там какие сложности с этим экспериментом. Человек обычно не объявляет, что, знаете, я вот намерен пережить опыт клинической смерти. Это происходит с ним достаточно непредсказуемо. То есть у человека случается приступ сердечный, он падает на улице, его волокут, в реанимацию откачивают. Или человек утонул, его вытаскивают из воды. Или автокатастрофа. И, ну, почитайте, знаете, есть, если вы наберете NDE, Near Death Experience, вам сразу в первых строчках поисковика выдастся сайт, который собирает свидетельства людей, которые опыт пережили. И, собственно, этот опыт непредсказуем. Его очень трудно подгадать заранее. Там же человек же вам... В том-то и проблема, что эксперимент он должен быть контролируем. Вот в таком-то часу я в присутствии 4 экспериментаторов и 2 лаборанток переживаю опыт клинической смерти. Значит, вот я слетал, походил вне тела, потом меня откачали. Так не бывает. Опыт клинической смерти настигает человека абсолютно внезапно для него и внезапно для других. Даже если мы знаем, что этот человек больной сердечник, у него может в любой момент случиться приступ, он не предсказывает нам, когда это будет. При этом порядка 10% помнят о своем опыте околосмертном, порядка 10% людей. Но что-то не больше 10, потому что значительная часть просто отрубилась и все, ничего не помнит. Это огромное количество людей все равно, огромное количество людей, которые околосмертный опыт пережили. И речь идет, насколько я читал в исследованиях этого опыта, не о том, пережили люди этот опыт или нет, этого никто не оспаривает, а о том, как его объяснить. И, конечно, в случае, если держаться, знаете, упертого материализма, то надо искать это материалистическое объяснение. Но я нахожу материализм просто неработающим по ряду причин, и я не вижу причин это оспаривать. А так, конечно, у людей есть какие-то предпочтения. Если человеку очень важно доказать, что там ничего не было, ну, он будет это доказывать. А так, конечно, с исследованием этого опыта, тут эксперименты ставят над этим опытом очень трудно, потому что никто же не предсказывает заранее, что, знаете, вот в таком-то часу у меня будет околосмертный опыт, я буду выходить из тела, вы уж, пожалуйста, там позаботьтесь какое-нибудь ругательство написать, чтобы я проснулся и вам на ушко сказал, потому что как-то при медсестрах неловко. Поэтому с экспериментами там огромные предсказуемые трудности. Что вы знаете насчет утверждения Хитченса, что православные рисуют иконы Сталина? Ой, кого называть? Смотря кого называть православным. Знаете, я видел икону Гитлера. Есть какой-то, знаете, есть какая-то секточка, которая состоит то ли из двух, то ли из трех человек, и они там рисуют иконы Атаульфа Германского. И это самый Атауль Германский, там, ну, Гитлер конкретно, как его, значит, на фотках изображают. И там в этой секточке то ли два, то ли три человека, и, не знаю, там их дергает, прокуратура не дергает, и в каком они состоянии сейчас находятся. Но в 90-е они, да, нарисовали эту икону, ну, там, 2,5 фрика. И могут быть этот Проханов у нас, ересиарх есть такой известный, не который известный баптистский деятель, а который в газете «Завтра». И он там рисовал, по-моему, Блаженную Матрону, где присутствует Сталин. Но это фричество. Это фричество, это ни в коем случае не имеет отношения к православной церкви. Это частная инициатива людей, связь которых с церковью очень и очень непрочная. Конечно же, церковь почитает, молитвенно почитает новомучеников бутовских. Церковь их канонизировала. Церковь канонизировала много новомучеников, которые были убиты как раз при Сталине. И, конечно же, рисование Сталина на иконах – это то, что делают отдельные фрики. А Хитченс, который Кристофер, он уже, увы, покойник, и мы не можем там с ним поругаться на эту тему, но достаточно характерно для англоязычного атеизма особенно просто не знать, что происходит в мире, который не говорит по-английски, и ухватываться за какие-то ложные, совершенно непроверенные сообщения. Так, вот люди шлют слова ободрения. Я за это благодарен, спасибо. Я напомню, что можно слать вопросы в студию через наш сайт, и можно слать мне вопросы напрямую на адрес почтовый asksergeysobachkalist.ru. asksergeysobachkalist.ru, последняя буква Y. Так, вот еще Дмитрий прислал сообщение. Пациенты сами признаются, что взлетали якобы в операционной. Возможно. Ну, смотрите, в момент выхода из тела человек должен, переживая такой необычный опыт, сосредоточиться на том, чтобы читать там какие-то ругательства, которые где-то лежат на шкафу. Ну, представьте себя там на его месте. Вы представьте себе масштабы стресса. Вот человек лежит при смерти и, возможно, сейчас умрет, его откачивают врачи, у него душа исходит из тела, и он думает, ой, да, кстати, надо бы мне принять участие в эксперименте. Не оставил ли на шкафу экспериментатор мне каких-нибудь ругательств? Ну, я думаю, что это вряд ли, он вряд ли этим займется. Тут, понимаете, главная эта проблема в том, что контролировать околосмертный опыт, его очень сложно. Очень сложно предсказать заранее, очень сложно ожидать от человека, находящегося вне тела, чтобы он соответствовал запросам экспериментатора. Потому что, ну, мы же не знаем. И мы не знаем, когда с человеком случится околосмертный опыт. Мы не знаем, как он себя при этом будет вести. И реаниматологи обычно поглощены попытками вернуть человека к жизни, а не тем, чтобы потом проверять его показания. Егор пишет, вы же сказали, что клиническая смерть была в операционной. Пациенты сами признавали, что эти видения произошли в операционной. А теперь вы говорите какую-то чепуху о том, что не знали, где у них был опыт. Так смотрите, опыт бывает в операционной, бывает в пруду, где человек утонул, бывает в автокатастрофе, где угодно. Предсказать его заранее так, чтобы можно было над этим ставить эксперимент, очень сложно. Будет у человека околосмертный опыт или нет. И поэтому, я думаю, такого рода эксперименты не то чтобы невозможны, но они сталкиваются с огромными трудностями. Есть свидетельства о том, что люди сообщали, выйдя из своего внетелесного опыта, некоторые вещи, которые они могли знать, только находясь в сознании, только находясь вне тела. Но именно контролируемых экспериментов в этой ситуации ставить очень сложно, ну, по известным причинам. Так, тут понимаете еще ж какое дело. А в чем разница между теистом и материалистом? Если мне докажут, что околосмертный опыт – это действительно галлюцинация умирающего мозга, и это действительно не имеет никакого сверхъестественного, сверхъестественных причин, я это спокойно переживу. И есть ряд христиан, которые считают, что да, действительно, это все глюки на самом деле, и это не исход души из тела как таковой, и это не разрушает никак христианскую веру. Другое дело, что я как теист, я-то могу принимать или отвергать этот опыт. Я могу следовать за данными, куда они ведут. Будучи материалистом, я был бы вынужден, оставаясь в рамках своего мировоззрения, всегда и абсолютно считать это только глюками. Понимаете, для материалиста убеждение в том, что любой исход души из тела – это глюки, он основан не на данных, он основан на его мировоззрении. Вот вообще, как любые свидетельства о сверхъестественном, они открыты для теиста, и они закрыты для материалиста. То есть я могу рассматривать сообщения о чудесах, опираясь на, ну, на то, что известно. Потому что я признаю, что чудеса могут быть, я признаю, что в данном случае их могло не быть, это могла быть фальсификация, могла быть ошибка. И я в этом отношении свободен. Вот я могу сказать, я не знаю, давайте, у меня нет данных. Материалист всегда и абсолютно вынужден своим мировоззрением утверждать, что ничего подобного не было и быть не могло. Там, кто угодно это был, но не попугай. И поэтому для материалиста не рассматривает данные. Он вынужден подгонять данные под ответ, потому что в рамках его мировоззрения ответ, предполагающий незакрытость материалистической картины мира, он, в принципе, запрещен. Поэтому никакие абсолютно данные, конечно же, не смогут убедить материалиста, пока он материалист, в том, что его мировоззрение неверно. Почему православные священники суют ложку в рот? Где это написано в Библии? Нигде не написано. Это исторически сложившийся обряд причастия, который может отличаться в разных христианских традициях. Католики предлагают, например, отдельно освященный хлебец такой гостю. Поэтому может по-разному все выглядеть в разных традициях. Так. Просто в православной традиции так сложилось, и, знаете, ну, мне это как-то не мешает. Олег пишет, не кажется ли вам, что мы успешно оказались в мире, о котором Клайв Льюис предупреждал в книге «Человек отменяется»? Теперь многие заинтересованы, чтобы Бога не было. Ну, собственно, и во времена Льюиса многие были заинтересованы в том, чтобы Бога не было. И это проблема падшего человека, который не хочет признавать над собой Бога, который предпочитает сам быть владыкой, где нет, кроме меня, судьи и господина. Знаете, есть такой поэт бельгийский, Эмиль Верхарн, и у него там есть стихотворение про то, как, не помню название, из царства тлена к нему приходит с посланием некий, значит, таинственный посетитель, и рассказывает ему, как дело обстоит в этом царстве тлена. И он говорит, где нет, кроме меня, судьи и господина. То есть, вот, поэт не говорит это прямо, но похоже, что речь идет о сатане. И вот, вот это желание, чтобы не было кроме меня судьи и господина, оно, конечно же, приходит в конфликт с верой в Бога. И человек, который стремится утвердиться в таком качестве, он Бога будет отрицать. Неизбежно со времен падения Адама. Станислав, несусветная гордыня верующего считает, что именно его хочет спасти некая сверхъестественная трансцендентная сущность. Что касается связи понятий цели и смысла, то смысл – это целевая причинность или, по-другому, цель, причиненная самому себе. Так называемое воскресение Иисуса противоречит законам природы. Мышление в диалектическом материализме – это форма движения материи. Когда Диамат говорит о формах материи, формах ее движения, он остается материализмом. Хватит вам ходить по кругу. Несколько хороших вопросов вы поставили относительно несусветной гордыни верующего. Действительно, христиан часто упрекают в приниженности, в том, что они отрицают человеческое достоинство, там на коленях ползают. На самом деле христианин, который становится на колени и читает покаянный псалом «Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое», он тем самым исповедует, что Создателю Вселенной есть дело до его беззакония. Ну, интересно, как этот человек себя ведет, что Бога как-то волнует и тревожит неправильное поведение вот лично меня, что Бог относится ко мне как отец, которому я лично дорог и которому важно, что я из себя представляю, как я себя веду. И это, да, действительно, когда мы обращаемся к Богу с молитвой, а особенно, когда это покаянная молитва, мы исповедуем нашу веру в то, что Богу есть до нас дело, что Бог заинтересован в том, как мы себя ведем, ему это важно. Другое дело, конечно, что гордыня – это все-таки нечто другое, мы называем это гордыней нечто другое, когда человек ставит себя в центр Вселенной, когда он считает, что Бога быть не должно, поскольку он моей гордыне мешает, а ближние, они меня ниже. Ну вот гордость и превознесение, знаете, вот человек может по разным параметрам считать себя лучше, и, не знаю, расист считает себя лучше, потому что у него там кожа самого лучшего оттенка, богатый человек считает себя лучше, потому что у него куча денег, сословная гордыня считает, что он лучше, потому что он там, у него какие-то предки замечательные. И вот к такому человеку приходит Бог и говорит: да нет, ты знаешь, вот другие люди, над которыми ты превозносишься, они тебя не хуже. И, конечно, его это раздражает. И гордыня – это то, что проявляется в презрении к Богу и людям. Когда вы верите, что да, Богу вы важны, да, Создатель Вселенной интересуется вашим поведением, и да, Бог стал человеком и умер во Иисусе Христе за вас лично. Это часть нашей веры. Апостол Павел говорит: «Я живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Но что интересно, если вы порицаете гордыню, то на каком основании вы ее порицаете? Вы что, говорите, что гордыня – это плохо? А почему вы решили, что плохо? Для того, чтобы за что-то бронить христиан, там, в частности, за гордыню, нужно исходить из того, что гордыня – это плохо, смирение – это хорошо. С чего вы это взяли в рамках вашего мировоззрения? Что касается понятий цели и смысла, то смысл – это целевая причинность. Цель причиняет саму себе. Не совсем. Давайте я вам проиллюстрирую, приведу такой пример. Вот есть, допустим, Вася, который играет в танчики и играет очень хорошо. Он, ну, работает, чтобы заработать себе на пропитание и на компьютер. Там, и на интернет, и сидит, значит, рубится в танчике, ему больше ничего не нужно в этой жизни, но он великий игрок в танчике, он в первых строчках таблицы, там он постоянно там бодается с еще двумя величайшими игроками, один в Америке, другой в Китае, а вот он третий величайший игрок в танчике, он в этом находит себе смысл жизни. А есть Петя, да, и он при этом испытывает огромное удовлетворение от того, что он крут и в верхних строчках таблицы. А есть еще Петя. Петя ученый. Петя совершает научное открытие. Петя открывает способы лечения всяких страшных болезней, он помогает тысячам людей, он облегчает человеческие страдания, он спасает жизни, и он при этом тоже испытывает глубокое удовлетворение в этом виде смысла своей жизни. Представим себе, что субъективно они испытывают одинаковое удовлетворение. Вася очень доволен, что он в первых строках мировой таблички он лучше всех играет в танчики. Вася испытывает удовлетворение от того, что он облагодетельствовал человечество. Но мы же понимаем, что несмотря на то, что субъективно они могут чувствовать себя одинаково радостно от этого, объективно между ними есть огромная разница. Это значит, что есть некий объективный смысл. Объективный, не тот, который люди себе придумали, а объективный. Что объективно Вася, который спасает жизни других людей, он делает нечто гораздо более важное, осмысленное, чем, Петя, чем Вася, который играет в танчики. Поэтому смысл — это не то, что мы сами себе придумали, то, что существует объективно, то, чему наши поступки соответствуют или нет. Иначе нельзя сказать, что ты занимаешься ерундой и тратишь свою жизнь впустую, потому что а кто это решает? Если я сам всегда решаю, впустую или нет, я трачу свою жизнь, тогда а без разницы? Я в танчики играю или научное открытие совершаю? Противоречие воскресения Иисуса противоречит законам природы. Нет, не противоречит. Чудеса не противоречат законам природы. Потому что законы природы, они описывают то, что происходит вне вмешательства некой разумной силы. Вот представьте себе, у меня нет дачи, но вообразим, у меня есть дача, и я на даче оставил на полу гирю 32 килограмма. И я приезжаю, обнаруживаю эту гирю на шкафу. Что это значит? Что нарушен закон всемирного тяготения? Нет. Закон всемирного тяготения тут ни разу не нарушен. Очевидно, что кто-то в мое отсутствие был на даче и закинул эту гирю на шкаф. Вот точно так же. То, что Христос воскрес из мертвых, означает не то, что законы природы нарушены, означает, что кто-то достаточно могущественный, чтобы воскресить Иисуса из мертвых, вмешался в эту ситуацию и его воскресил. Это обычное недоразумение, когда люди говорят, что чудеса противоречат законам природы. Что такое вообще законы природы? Законы природы – это регулярности, которые мы в природе наблюдаем. Это то, что обычно происходит, когда природа предоставлена своему курсу. Обычно вещи тяжелее воздуха не летают. Но самолет, который тяжелее воздуха, он взлетает, потому что вот так придумали люди. Это потребовало вмешательства некого интеллекта, в данном случае человеческого интеллекта, который сконструировал этот самолет. Если, вы увидите, как профессор во время лекции взлетел, повис на 3 метра над кафедрой и оттуда продолжил речь, толкать из-под потолка, вы, наверное, подумаете, что не законы природы нарушены, а что, изобрели антигравитацию или еще каким-то образом произошло вмешательство некой разумной силы. Вот чудеса – это не свидетельство того, что законы природы нарушаются. Это свидетельство того, что некая разумная сила, которая обладает достаточным могуществом, чтобы действовать поверх этих законов, тут вмешалось. Мышление в диалектическом материализме – это форма движения материи. Так я о том же. Ну, конечно же. А движение материи всегда полностью подчиняется законам природы, не может не подчиняться. И это значит, что все наши акты мышления и произволения детерминированы законами природы, и это значит, что мыслить, то есть делать выводы из предпосылок, мы не можем. Потому что все наши предполагаемые предпосылки детерминированы законами природы. И у нас даже нет акта, мы не можем даже совершить акта свободной воли, чтобы хотя бы рассмотреть эти аргументы, потому что и все наши акты воли в этом случае детерминированы движением материи, движение материи детерминировано законами природы и предыдущими состояниями системы. Человек еще раз пишет о том, что наше восприятие свободы – это восприятие нашего опыта уже апостериори, когда мы оглядываемся назад и считаем наш опыт свободным. Я бы так не сказал. Я прямо сейчас принимаю решение ответить на это сообщение. И я это переживаю как мое решение. Так, мне очень мешает эта очень процедура, она очень унизительна для человека. Вот по этой причине я не православный, это пишет Владимир. И, очевидно, речь идет о причащении из одной ложки. Вы знаете, про унижение я бы сказал, что Христос умер за мои грехи. Христос умер на кресте. Христос умер под насмешки толпы самой позорной, мучительной смертью, которая вообще только, до которой только люди додумались. И я буду думать о том, как бы мне тут не унизиться. Ну, Бог стал человеком. Он унизился до того, что умер на кресте за мои грехи. В этом случае, что я, чтобы исполнить его волю, я буду думать о том, как бы мне не унизиться. Мне кажется абсолютно странным. Ну, Христос пожелал унизиться до того, чтобы умереть за мои грехи, а я тут не унижусь до того, чтобы там причаститься с ложки. Что вы скажете? А, нет, это уже было про иконы Сталина. Почему одежда православных священников по Старому Завету? В Новом Завете ученики Христа ходили в обычной одежде. Что это, подчеркивание превосходства над нами или обычная наглость? Ну, смотрите, любой... ну, как вам сказать? Ну, например, я знаю, как выглядит служение в какой-нибудь протестантской общине, и там обычно пастор одет в хороший торжественный костюм, когда люди одевают костюмы по торжественным случаям. Это, ну, вроде бы мирской, в таких костюмах придут и на торжественное мирское мероприятие, но не одет в спортивные штаны обвислые и грязную майку алкоголичку. Он одет как-то торжественно. И абсолютно естественное желание для богослужения одеться как-то торжественно. Одеться так, чтобы это отражало торжественность того, что совершается. И как нам совершать новозаветное служение, оно нам естественно обратиться к опыту Ветхого Завета, потому что существует преемство. Христианство, оно вырастает из Ветхого Завета. И мы читаем действительно в Ветхом Завете, что у священников есть особые облачения, которые подчеркивают святость того, чем они занимаются, что они поклоняются Богу, и это некое особенное занятие. Ну вот если меня призовут на встречу с кем-то важным, там, не знаю, с президентом, или там мировые лидеры соберутся на G20, и меня позовут, скажут, ну давайте мы еще там его вот позовем, он нам что-нибудь такое скажет мудро. Я, наверное, не приду туда, опять-таки, в майке алкоголичке и протертых спортивных штанах. Я постараюсь оказать уважение к этому собранию и одеться как можно более торжественно. Вот священник, который входит в собрание ангелов и предстоит Богу, он, естественно, одевается как можно более торжественно. И это облачение – это язык, который показывает, что мы предстоим перед Богом в благоговении, и священник совершает таинство, в котором, как мы верим, Христос реально присутствует. И для того, чтобы подчеркнуть торжественность происходящего, его святость, его уникальность, вот как раз особое облачение, особые одежды – это нечто совершенно правильное и уместное. Потому что, ну, было бы все-таки, наверное, неправильно предстоять Богу и совершать таинство, одеваясь так, как, ну, не знаю, мы сидим обычно дома в каком-нибудь таком затертом, какой-нибудь такой затертой одежде. Сохранение девственности у Марии противоречит законам природы. Еще раз скажу, что чудеса законам природы не противоречат. Чудо – это вмешательство сверхъестественной силы в естественный ход событий. Вот, ну, я приводил же этот пример с гири. Если кто-то закинул гирю на шкаф, это не противоречит законам природы. Это просто знаменует вмешательство кого-то, кто мог это сделать. И вот чудеса, они знаменуют вмешательство Бога, а не нарушение законов природы. Но время нашего эфира подошло к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания. Будьте, пожалуйста, здоровы. Оставайтесь на нашей волне.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».